Программа 48 минут в эфире «Эхо Москвы». Всем добрый вечер. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Алексей Нарышкин здесь. Здравствуйте. Сколько нам отличных лиц, новых политиков подарил вот этот референдум, который Британия провела по выходу из Европейского Союза. Мы на прошлой неделе делали передачу про вот этого Фараджа, который возглавлял партию независимости. Да, Великобритании, который...
Фракцию, и его назвали предателем, между прочим.
Да, он что? Он сказал, что, ну, смысл такой. Мавр сделал свое дело, Мавр может...
еще до той передачи, если помнишь.
Был симпатичный.
Не симпатичный.
Я помню, да.
Он так по-свински поступил по отношению к своим соратникам по фракции, это лишний раз подтвердило мою к нему антипатию.
Ну, возможно, партия-то останется на плаву.
Да, ну, куда? Она...
Хотя мы с вами говорили, что во многом это партия все-таки одного человека.
Ну, впервые вот за долгие годы, мы делаем второй раз подряд про представителя одной и той же страны.
Да.
Великобритании. Хотя...
Британская серия.
Да, но, с другой стороны, я скажу честно, я должен сказать откровенно нашим радиослушателям, это, сказать, мне просто не удалось преодолеть сопротивление Алексея Нарышкина, потому что он прикрывался авторитетом главного редактора Алексея Венедиктова. Мое было предложение сделать сегодня программу про нового президента Исландии Гюдли Торсауса Йохаунессона. У него очень сложное имя, отчество, а у них очень нет вообще и фамилия.
Это, мы бы все передачи потратили на только
нет, вот, но у меня там была очень веская основание. Ты знаешь, не потому что это прекрасная страна Исландия, и не потому что сильно замечательно играли ребята-футболисты на этом самом чемпионате Европы.
А как встречали футболистов?
А вот как их встречали,
да.
И вот зрелище, как вся Исландия встречала своих ребят, которые, в общем-то, совершили свой маленький футбольный подвиг, хотя они все дошли до борьбы за полуфинал. Это заслуживает, мне кажется, всяческого внимания и уважения. И вот нынешний новый президент Исландии, а предыдущий Гримсон был 5 сроков подряд, и мы о нем много говорили, и я имел честь с ним делать несколько интервью. Так вот, мне казалось, надо было делать, конечно, о президенте Исландии, о человеке, у которого такой замечательный народ.
Я думаю, вы не будете обижаться, и у нас еще будет время для президента Исландии с этим вот длинным непонятным именем, но на данном этапе.
Давай я постараюсь произнести точное имя.
Давай.
Гюдни Торласиус Йоханнессон. Притом фамилия у него 2Н и 2С.
Но ну, мы сегодня говорим
вот не о нем. Вот кто научился в свое время произносить точно и без ошибок название того самого исландского вулкана. Вот видишь, научился.
Конечно.
Тот уж фамилию исландского премьера завтра будет произносить.
У нас будет еще президент готовиться к этой передаче, но мы не о нем. Потому что на этом этапе ваша аргументация...
Не сработала.
Она не очень сильна.
Просто человек не сентиментальный. Вот у тебя кадры встречи исландских футболистов в Рейкьявике не подействовали, а вот у меня
почему?
Подействовали.
Я же сказал, что...
Вы молодцы. Вы очень несентиментальные, вы цинично несентиментальные. А вот это очень красиво было, еще когда они так в ритм хлопали.
Хватит интриговать. Тереза Мэй, министр внутренних дел Великобритании, наша сегодняшняя героиня. И
очень вероятный будущий премьер-министр Великобритании и вероятный лидер консервативной партии.
Мы же говорили и в новостях, и, по-моему, в прошлый раз о том, что Кэмерон, нынешний премьер, он сказал
на следующий
референдуму,
день.
Да, он тоже подает в отставку, не хочет он с такой страной иметь...
Неправда. Он человек слова, давай отдадим ему должное. Уж коли он, как глава правительства, как лидер партии, не смог убедить свой народ в своей позиции, а его позиция была за сохранение Британии в Евросоюзе, то он должен, конечно, как джентльмен и как человек слова, и как политик, умеющий держать слово, подать в отставку, что он и делал. Но, поскольку мандат консервативной партии еще аж на 5 лет... то, соответственно, сейчас должны быть выборы лидера консервативной партии, который автоматически станет премьер-министром до вчерашнего дня. Таких кандидатов было 5. Те, кто претендовали на кабинет.
Сразу надо сказать, что Борис Джонсон, бывший мэр Лондона, он отвалился по каким-то непонятным причинам.
По понятным причинам. Он как опытный политик и бывший мэр Лондона, и вообще человек, он хотя внешне такой весь экзотично экзальтированный, такой весь эпатирующий подчас публику, но он человек очень понимающий, что к чему.
Но я насколько понял, он аппаратную какую-то борьбу проиграл, и там в иерархии...
Он понимал, что шапка ему не годится. Вот. А реально выдвинулись 5 человек. Вот еще позавчера на пост главы консервативной партии и, соответственно, премьер-министра заявлялись глава МВД Тереза Мэй, вот мы сейчас называем первый, поскольку она героиня нашей сегодняшней программы, министр юстиции Майкл Гоув, заместитель руководителя Министерства энергетики по проблемам изменения климата Андреа Линдсом, министр труда и по делам пенсии Стивен Краб и экс-глава Минобороны Лиам Фокс. Значит, всего консерваторов депутатов 331. И у них происходит процедура следующая. Ну, кто следит за этим, уже знает, что вчера осталось как бы первое голосование депутатов. Причем оно состоялось таким образом, что в здании Вестминстерского дворца, на набережной Темзы,
где парламент,
конечно, на течение 7 часов с 11 утра до 18 по местному времени, то есть это получается до 8 вечера по московскому времени, приходили парламентарии и голосовали. И таким образом вчера они отсеяли одного. Ну, мы знаем, кто это. Это Лиам Фокс, бывший глава Минобороны. Собственно, это и так и прогнозировали британские СМИ. Вчера, то бишь 5 июля. Завтра, 7 июля, процедура ровно так же продолжится. С 11 утра до 18 часов парламентарии, 331 штука.
Вот эти, которые консерваторы.
Консерваторы, естественно. Они же за однопартийца должны выбирать своим лидером. Опять должны прийти в Вестминстер, опять проголосовать. Останется таким образом 3. И, наконец, 12-го третий тур, останется 2. Таким образом, вот после этого голосовать из оставшихся 2 будет, что называется, партия.
Все члены партии, а их какое-то огромное количество, 150 тысяч членов.
Ну, не такое огромное количество, в КПСС было там.
Нет, я к тому, что это осложняет процедуру выбора.
Нет, не совсем так. Потому что все члены партии должны делать простую вещь. Взять и отправить по почте.
СМС-ку.
По почте.
Электронной?
Ее Величество, Королевская почта Великобритании работает как часы.
Лучше, чем наша.
Да. Но вот не будем сравнивать, потому что у нас еще не было таких голосований. Вот смотри, вот видишь, кстати, по телевизору сейчас показывают, замечательно.
Бог с ними.
Да. Эти испанцы сейчас.
Да сделаем передачу, ладно, хорошо. Да, Министерство уедет куда-нибудь.
Так вот, по почте отправить свой выбор по лидеру консерватизма. Вот они спокойно сядут после в этом самом штаб-квартире консервативной партии, спокойненько посчитают все полученные письма влево за одного, вправо за другого и определят будущего лидера в соответствии премьер-министра. По всем прогнозам и по нашему, кстати говоря, с тобой прогнозу, этим человеком и будет в ближайшее время названа Тереза Мэй, глава Министерства внутренних дел Великобритании. Насколько мы правы в этом своем прогнозе и собственно, что явилось причиной нашей следующей программы, покажет будущее. Но, тем не менее, мне кажется, что здесь мы не ошибемся.
Есть даже крайний срок, когда должно быть оглашено имя и нового лидера партии, премьер-министра. Это 9 сентября. Я вот почему сказал, долго вся эта процедура будет идти. Правда. Пока все раскачаются, пока все дойдут до почты, отправят эти письма, пока британцы, консерваторы не спеша разложат вот эти вот 2 столбика.
Это все пройдет в течение месяца. Но еще очень важно сказать, и это очень любопытно, на мой взгляд, что Тереза Мэй, которая сегодня и по опросам, и по мнению журналистов, а там очень квалифицированные журналисты, которые занимаются парламентскими баталиями, там люди, которые десятилетиями работают при парламенте Британии, знают эту процедуру, там суперпрофессионалы. Сейчас у нас, кстати, тоже в России есть журналисты, и вот у нас в агентстве ТАСС, которые годы работают в Думе, в Совете Федерации, там набираются опыта, понимают технологию, но там это все-таки десятилетия. Так вот, уже считается сегодня, что более 100 из 300, ну, на фоне остальных, да, соответственно, количество будет меньше. Уже сегодня поддерживают, там, 104 насчитывают, в частности, голосов депутата за Терезу Мэй. Это очень большая цифра, это почти треть тех, которые принимают решения.
Перед тем, как мы опрос послушаем, я хочу очень важную вещь до слушателей донести. Почему я в самом начале передачи сказал, что нам вот этот референдум британский подарил новых персонажей, которых мы раньше не замечали. Вот Тереза Мэй, она же была абсолютно персонажем внутренней политики Великобритании. Даже не министр иностранных дел, не премьер, тем более, не королева. Но, что интересно, позиция самой Терезы Мэй по вот этому Брекзиту, она, конечно, против. В отличие от всех вот этих кандидатов на пост лидера консервативной партии.
Я же говорю, в этом иронии
судьбы. Но она уже сказала, что Брекзит есть Брекзит, если вы проголосовали, придется управлять.
Правильно, ни один политик сейчас не возьмет на себя смелость из тех, кто реально понимает ситуацию.
Слушайте, бесит вот эта их честность такая.
Почему?
Вот, но она же тоже понимает.
Мой юный друг, что Брекзит как же может честность бесить? Вот бесить должна непорядочность, нечестность, лукавство, вообще масса всяких гадостей.
В России вырос, потому что...
Ничего подобного. В России, я думаю, что подавляющее людей большинство за честные выборы, за честную политику. А ты вот за что?
Сейчас самое время для опроса. Алексей Голубев пошел на Арбат и предлагал прохожим посмотреть на Терезу Мэй. Вот что они думают об этом британском политике.
Женщина во главе правительства. Британцам не впервой, а для русских экзотика. Впрочем, мнение моих собеседников разошлись. Предприниматели Виталий, к примеру, полагают, что подданные Ее Величества сами не пожелают видеть Терезу Мэй на посту премьера Соединенного Королевства.
Конечно, нет, потому что если мы вспомним старую Мэгги и вспомним, как британский народ ликовал, когда она померла, то есть там очереди в пабах огромные, это мои знакомые в том числе рассказывали. Наконец померла старая Мэгги, пели на улицах старая Мэгги в аду и так далее. Я думаю, что вот это, наверное, из той серии тоже будет.
Да и вообще работа премьер-министра не для женщин, уверен Виталий.
Вообще-то женщины бывают разные, да? Вот Богородица тоже была женщиной, правильно, да? Ну вот, величайшая из всех святых, да? То есть, очевидно, допустимо. Но вот если женщина будет обладать такой же политической волей, как Ленин или Сталин, конечно, это допустимо. Но мне трудно представить такую женщину.
С Виталием категорически не согласны подруги Валерия и Анастасия, которые не имеют ничего против женщин в рядах чиновников.
Я не слишком разбираюсь в политике. Если она серьезная, почему нет?
Если она умная, почему нет? Мы просто не знаем, какая она.
Умная, серьезная, ответственная женщина. Должна быть. Если она умеет.
У нас про наше правительство даже сказать. У нас очень мало женщин, да? Но если там будет такая президентка, почему бы и нет? Неплохо, да.
Ни в России, ни в Великобритании женщина не должна занимать столь высокие должности, на которые претендует Тереза Мэй, считает продавец Аркадий.
Ну, женщина все-таки это... Немножко, если она начинает думать, она превращается в мужика. Вот пусть сама выбирает. Вот и все. Ну, женщина должна быть женщиной, она должна быть женственной, должна быть, понимаете, да, меня вот такой вот прям вот женственной. Ну, руководит, пусть руководит не страной, как бы, а руководит определенным сначала городом там и покажет, как чего, и все. А зачем вы на Англию, а здесь что?
Противоположные точки зрения на гендерную составляющую политики придерживается москвичка Нина Ивановна.
Я допускаю, но у нас много женщин в этом. Почему у нас есть хорошие женщины? Может, даже и президентом быть.
Кто, как не Тереза Мэй, поведет королевство вперед в условиях кризиса и нестабильности после неожиданного решения британцев о выходе из ЕС, отметила в беседе со мной столичная студентка Вероника.
Я знаю, что она претендент на пост премьер-министра Великобритании. Если она властная, умная, сильная женщина, которая по своему характеру больше похожа даже на мужчину, то почему нет?
Более того, Вероника уверена, что и в российской политике роль женщин должна только усиливаться.
Вряд ли менталитет позволит женщине стать президентом, но какие-то исполнительные роли, нижестоящие, вполне себе. Но если женщина как мужчина по своему характеру, то, конечно, справится.
Единственным сторонником женщин в высших эшелонах власти из всех опрошенных мной мужчин оказался московский художник Михаил.
Я думаю, женский новый, так сказать, взгляд на вещи, он поможет как бы этой стране, потому что страна в находится.
Рискни Тереза Мэй побороться за пост премьера или президента в России, предпочтения избирателей, очевидно, распределились бы поровну. Женщины из солидарности за, мужчины против.
был Алексей Голубев. Спасибо нашему коллеге.
Нет, ну просто нашу барышню Терезу Мэй, так сказать, плохо знает, еще где-то нет. Но ее еще узнает. Ей прочит очень серьезное политическое будущее. Хотя не говорят о том, что она будет такой же знаменитой, как... Пока, вообще, такой знаменитой, как Маргарет Тэтчер, такой же железной, такой же леди. Но, тем не менее, вот все-таки, если так случится, и наш прогноз верен, это будет вторая в истории Великобритании женщина-премьер-министр.
И давайте о биографии расскажем.
59 лет. Она родилась 1 октября 1956 года в приморском курортном городе Истборн и сидит в семье англиканского священнослужителя Хуберта Брейзера. Надо сказать, что Мэй – это ее все-таки фамилия мужа. Она в девичестве Брейзер, а с матери фамилия была Мэри, Зайди Мэри. Тоже урожденный Барс. Там, понимаешь, вообще в Британии есть такая традиция, кто этим интересуется, легко это с нами, так сказать, с нами согласится или подскажет что-то. Но там очень любят создать генеалогические дерева, и эти деревья генеалогические, они всегда очень такие, ну, как бы запутанные, они ищут такие связи фамильные, иногда находят у простолюдинов какие-то аристократические корни, между собой как-то люди перекрещиваются в каких-то там 17-х поколениях, вот. Поэтому, как только появилась она на горизонте, сразу искали стать ее корнем, как ее бабушки фамилия, как девичья, как ее прабабушки фамилия девичья, прочее, прочее. Но вот пока то, что знаем, потом и сказали.
Спасибо, кстати, что не принесли генеалогическое древо.
Ты нет, а когда она станет премьер-министром, мы бы специально передачу эту посвятим, начиная с 9-го колена. Ну а как?
Посмотрим на него.
С 11 века. Углом, ну а как? С 11 века будем рассказывать.
Ну хорошо. Что известно про ее образование? Обычная ученица в, не самой, я так понимаю, какой-то привилегированной
школе. Она в местных школах училась. В местных школах. Она и в государственных училась школах, и в частных. Вот. И, кстати сказать, училась, между прочим, хотя она... Ну, из отца, естественно, исповедует англиканство, но учился в римско-католической независимой школе в деревне своей, поэтому она, как бы, будучи англиканкой по вероисповеданию, еще приобрела римско-католическое образование.
Она закончила Оксфорд. Что хорошо. Это же хорошо. Нет, да. Вот я сказал, что она была обычной ученицей, но если, мне кажется, даже британский гражданин.
Она училась, Оксфорд, она закончила Оксфорд, но речь идет о, так сказать, это такой Оксфордский колледж Святого Хью. И она бакалавр по географии. Ну, на географ. Да.
Что интересно, я не нашел какой-то информации, чтобы она, что она работала по своему профилю.
Работала,
да?
Потому что она, нет, как географ?
Да. Не, она работала.
Она работала просто в разных неполитических организациях. Она в банке работала.
Да, Банк оф Ингланд, да. Финансовый консультант.
У нее муж, кстати, тоже банк. Я думаю, что это такая история. У нее муж банкир, ну как не банкир, банковский служащий. Он работает менеджером по работе с клиентами, вот тот самый
Филипп Мэй.
Они, да. Кстати, бездетные, она очень по этому поводу переживала, один раз даже публично 3 года назад в газете Daily Telegraph очень по этому поводу сетовала, что Бог не дал им детей с мужем, вот, но так уж случилось.
И не усыновляли?
Нет, они живут без детей.
Отдельная история, кстати, с усыновлениями однополыми парами, я думаю, во второй части программы.
Нет, ну отдельная история другая интересная. Как она, вот эта самая Тереза Мэй, познакомилась со своим мужем Филиппом. Они, кстати сказать, познакомились на танцах, как раньше говорили, на танцевальном вечере.
На корпоративе?
В колледже. Ассоциация консервативной партии организовала этот вечер. Но самое интересное, вот это, может, для радиослушателей наших будет таким забавным, интересным эпизодом, их познакомила будущий премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто, которая, в свою очередь, была дочерью бывшего президента, и она в ту пору действующего премьер-министра Пакистана Зульфикара Али Бхутто, которого потом был казнен режимом Зиуль-Хака. И вот она...
А Беназир тоже, мы помним.
Да, а то погибла тоже. Да. Так вот, сказать, это Беназир, как раз в середине 70-х, училась вместе с ними, дружила.
Мир тесен.
Да. И их познакомила именно Беназир Бхутто. И, кстати, наша героиня сегодняшняя, Тереза Мэй, очень переживала, когда Беназир так трагически закончила свою жизнь. Вот. Кстати сказать, вот с тех же студенческих лет наша милейшая, так сказать, героиня, она же будущий как мы думаем, с Алексеем Нарышкиным.
И лидер консерваторов.
Премьер-министр Великобритании. Прекрасный кулинар. Она покорила своего тогда жениха, потом мужа, а также всех своих будущих друзей и гостей ее дома выдающимися кулинарными способностями. Знаете, кулинар от природы, она к этому не училась, но говорит всегда, что она очень готовит фантазийно, придумывает разные новые блюда, что, поскольку английская кухня для
кто знает... В этом смысле у нас очень много общего.
Уважаемые радиослушатели, кто не знает этого момента, сообщаю. Алексей Нарышкин очень вкусно готовит. Присылайте к нему вопросы, чтобы он прислал вам рецепты.
Вкусно, правда, не рискнул еще попробовать.
Я и не рискнул. Потому что твое объявление, что ты хороший кулинар, это только просто
самопрезентация.
Вот. Вторая вещь с ней очень связанная. Она, ее любимый вид спорта, тот, который я много раз наблюдал, даже пытался в него играть, и ничего в нем так и не понял. И думаю, что также далеки от этого спорта подавляющего большинство наших радиослушателей. Это крикет.
Ну, это вот. Же вот их прямо национальная игра.
Национальная, да. Правильно. Но, понимаешь, некоторые национальные виды спорта можно как-то...
Крикет, подождите. Это деревянная такая
деревянным палка. Молотком колотишь по деревянному шару.
В Индии еще в крикет.
Да. Ну, Индия, потому что английская колония. Конечно, да. Во что еще мы играть?
Я считал, что из спорта, вряд ли это можно назвать спортом, она прогулки любит просто.
Просто гулять. Тогда мы с ней очень близкие родственники. Мы тоже любим прогулки.
У нас много вообще у всех общего с
разницей. Да, тогда полстраны. Нет, но вот крикет, она очень такая, знаешь, яростная большая крикета. А я всегда был несколько раз в свое время, еще раньше, несколько раз на стадионе, когда, так в небольшом.
Не понимали, в чем прикол.
Нет, и народ так кайфует, вообще в крикет стучат в этими колотушками по этим шарам. Нет, и как в восторге эти. Попал в колотушку, прокатился шарик. Почему я вспомнил про крикет? Потому что буквально год назад, уже будучи министром, она активно участвовала в кампании в поддержку присвоения рыцарского звания легендарному, по английским меркам легендарному, в России, конечно, его никто не знает, крикетисту Джеффри Бойкоту. Или Бойкоту. Вот, его называли сэр Джеффри, и он действительно такой... выдающийся игрок. Вот. И очень хотели все его фанаты, чтобы он стал сэром. Его назвали сэром Джеффри на поле крикета. Но хотели, чтобы он стал сэром по явлению Ее Величества уже официально. Однако Букингемский дворец с этим не согласился. Потому что был такой эпизод в его биографии 20-летней давности. Его девушка обвиняла, что он ее побил, но для Букингемского дворца это неприемлемо. Но, тем не менее, этого человека наша Тереза Мэй поддерживала.
Михаил Гусман, Алексей Нарышкин, программа 48 минут. Мы вернемся после новостей рекламы.
48 минут. 48 минут. Голос улицы, голос очевидцев, портреты пера Николая Троицкого и ваши голосования.
Программа 48 минут. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, и я, Алексей Нарышкин. Мы говорим про министра внутренних дел Великобритании Терезу Мэй, но что гораздо важнее, она кандидат в
лидер консервативной партии премьер-министра. Автоматически станет тогда премьер-министром Великобритании.
Да, и мы как раз сейчас эту делаем программу, застали британцев и консерваторов в период голосования, они только выбирают.
Они только одного отсели из пяти кандидатов, мы об этом сказали.
Мэй фаворит в любом случае.
Она действительно фаворит, и я думаю, что это станет известно еще больше под ближайшие дни. Так вот, она прошла все ступени политической карьеры, хотя мы говорили в первой части до новостей, что она там работала и в банке, короткое время, в молодые годы. Затем работала в ассоциации системы межбанковских расчетов. Была финансовым консультантом, советником по международным делам. То есть она такая дама очень эрудированная, несмотря на ее так скромное географическое образование. Тем не менее, она работала, начинала, с самой низшей волонтерской деятельности.
В консервативном
партии. Да. Она там вкладывала агитационные листовки в конверты и, рассылала эти конверты конверты с агитацией.
Зато вот эта штука, когда ты начинаешь с самых низов, она тебе позволяет лучше понимать структуру.
Конечно, она дает очень бесценный опыт. Вот. И она работала и в местном совете Лондонского округа Мертон. Правда, в саму палату общин она попала только с третьей попытки. В 92-м году она проиграла, но вот в 94-м проиграла. А вот в 97-м она одержала победу на выборах палаты общин от округа, если память не изменяет, Мейденхенда, это к западу от Лондона. Сейчас, последние уже, надо сказать, 19 лет, этот округ, который где-то 75 тысяч избирателей, она представляет в парламенте. Когда были лейбористы во власти, они были достаточно долго, она входила практически во все теневые кабинеты.
Вот, объясните мне, пожалуйста, я никогда не понимал, зачем эти теневые кабинеты нужны? Вот в чем прикол? Почему у нас в России нет теневых кабинетов?
Ну, как что, сказать? Что это ты за понимаешь, штука? У нас нет такой традиции. Если на то пошло, ну, смотри, вот Солженицын, давайте так не будем, что длинная дискуссия, мы отнимем много времени, но Солженицын недавно, я собственными ушами слушал выступление, допустим, Геннадия Ильича Зюганова, который сказал, критикуя правительство, что у нас есть практически на каждое место в правительстве свой кандидат. И даже назвал имена, между прочим. Mm. Да. Я думаю, что это такая политическая традиция в Британии, которая, прежде всего, вселяет уверенность в избирателей, в народ.
То есть это такой некий оппозиционный резерв?
Это не резерв. Это люди в, так сказать, по тем же направлениям, по каким действует действующее правительство, ведут определенную работу, ведут, так сказать, аналитическую, комментарийную. Они становятся основными оппонентами действующих министров. Понимаешь? То есть они готовятся, кстати, из самих себя.
Но именно вот по какому-то конкретному профилю.
Да, и это позволяет им, условно, вот выступает там министр тех же внутренних дел. То вот тут же выступает министр внутренних дел оппозиционной партии и говорит, вот вы в этих вопросах недостаточно компетентны. А вот мне кажется, то есть,
да.
Получается,
а он конкретно
Этой тематикой занимается.
Все, понял.
Вот, ну, сколько лет. Да, вот так вот при четырех людях этой партии, и при Хейге, и при Смите, и при Гаварде, и Кэмероне, она, конечно, Кэмерон был в оппозиции, она занимала, кстати, разные министерские, так сказать, посты, там, и образование, и транспорта, и окружающей среды, ну, теневые министерства посты.
Вот она культуру. Же и сама успела побывать председателем консервативной партии, но такая, это не лидер.
Это не лидер партии. Это, скажем так, организатор работы, директор партии, если по-нашему.
Не лицо партии. Это какое-то...
Нет, это может как раз наоборот. Это может лицо партии, но лицо в каком плане? Он работает с консервативными ячейками по стране. Он занимается организацией подготовки съезда. Понимаешь, лидер партии – это лицо абсолютно политическое и имеет еще, так сказать, притязание в случае победы на выборах стать премьер-министром. А представителей партии совсем нет. Вот когда Кэмерон пришел к власти, так сказать, на этом, между прочим, было уже в 2010 году, она как раз стала министром внутренних дел. Причем, ты понимаешь, считается, что это вообще не женская должность. Хотя была такая лейбористская у него предшественница, Джеки Смит, но тем не менее. Понимаешь, но последний вот этот Джеки Смит никто не рассматривал как кандидата на лидера партии. Ну, вот была министром. А Тереза Мэй, между прочим, достаточно давно. Вот та, случилось так, что Кэмерон ушел, ну, так относительно неожиданно и прочее. Но она всегда рассматривалась как потенциальный лидер. Понимаешь, она еще раньше Кэмерона в руководстве Тори. И, в общем-то, она Кэмерону своей карьерой никак не обязана. Она росла в партии, что называется, сама по себе. Это тоже очень важно. И поэтому, в общем-то, она такой политнезависимый, пользующийся такой реальным уважением в консервативной партии. Ее хорошо, очень хорошо знают в стране. И надо сказать, что даже, при этом она очень, я бы сказал, человек, ну, скажем, в политическом смысле слова, центристского толка. То есть она вела кампанию за сохранение Британии в Евросоюзе, против Брексита, но кампания-то вела, так сказать, не агрессивно. Так сказать, очень так это сдержано. При этом, когда речь идет о вопросах, скажем, ее профильного министерства, то есть вопросы там, борьбы с терроризмом и блокирования нелегальной миграции, она проявляет очень жесткую риторику и ведет себя совершенно непреклонно. Мне кажется, все-таки ближе к центризму. Вот, внутри консервативной партии она, конечно, ближе к центризму.
В 2010 году вместе с должностью министра внутренних дел она получила еще должность министра, получила портфель министра по делам женщин и равноправия. И был тогда скандал, связанный с тем, что в свое время, вот когда она была в парламенте, она голосовала против предоставления равных прав представителям сексуальных меньшинств. И в частности, она голосовала в начале 2000-х против усыновления детей однополыми семьями.
Да, это была позиция твердая.
Но потом, когда вот она стала министром по делам женщин и равноправия, ей предъявили вот эту вот как раз историю. А как же так? Тереза Мэй, которая сейчас отвечает за равноправие, в свое время выступала против равноправия. И Мэй в одном из интервью говорила...
Это было притянуто за уши, потому что это была позиция, почему это против равноправия? Это, так сказать, позиция в этом конкретном вопросе. Понимаешь, это все-таки достаточно частый вопрос.
Но, тем не менее, прошло около 10 лет, она свою позицию поменяла. Как она объясняла в интервью, что произошло? По вопросу гей-усыновления я изменила свое мнение, потому что я убедилась. Когда мы говорим о будущем ребенка, я думаю, лучше для ребенка, находящегося в детском доме, иметь возможность быть в стабильной семейной обстановке, будь то в гетеросексуальной или гомосексуальной паре. Поэтому я думаю, что самое важное, чтобы ребенок был в стабильной, любящей обстановке.
Ну, видишь, как хорошо, ты доволен.
Вот. А еще опять же, про равноправие. Мэй в 2004 году голосовала в поддержку гражданских партнерств для однополых пар. Это вот не брак, не брак,
замечательно. А civil partnership. Ты знаешь, мне показалось любопытным, как Тереза Мэй заявила о своем желании и решимости вступить в борьбу на пост лидера консервативной партии, вот меньше недели назад, и как это произошло? Меньше недели назад. В газете «Таймс». Ну, на мой взгляд и вкус, газета «Таймс» является, может быть, самой высокопрофессиональной газетой в мире. Вот, если меня спросят, какая номер один газета в мире по профессиональным качествам, это, конечно, газета «Лондонская Таймс». Вот, на второе место я, может, поставлю «Нью-Йорк Таймс». Вот по профессионализму работающих в ней журналистов, там люди просто, ну, выдающиеся в нашей
профессии.
Слово
«Таймс» в названии – это залог успеха.
Не обязательно, просто вот, нет, раньше, кстати говоря, я бы еще можем поспорить с «Нью-Йорк Таймс», может быть, «Вашингтон Пост», но, конечно, с «Нью-Йорк Таймс», мне кажется, по сне. Но «Таймс» номер один. Так вот, она написала так спокойно авторскую колонку о том, что сегодня я дам старт своей кампании с целью стать лидером консервативной партии и премьер-министром Великобритании. Тоже очень любопытно. Понимаешь, в газете она об этом заявила. И буквально в этот же день она провела пресс-конференцию, заявила и уже говорила про Брексит. И говорил о том, что знаменитая статья 50 Лиссабонского договора о Евросоюзе, запускающая двухлетнюю процедуру. Это очень важно знать, кстати, кто интересуется Брекситом, что процедура выхода Великобритании, да,
развод,
он двухлетний, согласно Лиссабонскому договору. Вот. Но сама процедура не может быть запущена до конца текущего года. Вот это будет, кстати, ее позиция, если она станет премьер-министром в переговорном процессе с Брюсселем. Потому что... так сказать, нельзя начинать переговоры с Брюсселем о разводе, пока не будет выработана, как она сказала, четкая согласованная переговорная стратегия. При этом, что интересно, что Мэй заявила, что сами переговоры, это, так сказать, она на пресс-конференции сказала, займут несколько лет. Но вот такая будет ее позиция, когда и если она возглавит Великобританию.
Мне кажется, интересно еще узнать, как Мэй себя вела, опять же, в парламенте, когда она работала до того, как попала в министерство, голосовала за вторжение в Ирак. Это такой, в каком-то смысле, мы можем сделать и иметь представление благодаря этому о том, как она будет себя вести во внешней политике Великобритании. Хотя вторжение в Ирак давно,
ну, уже
сто раз передумала.
Да, и там еще
принятие...
во время Блэра было,
да,
и
да,
тогда
да.
Этим занимался Блэр, а он Аудри Борис,
вторжение в Ирак не голосовал.
Да. Так вот, кстати сказать...
Голосовала за принятие законов по борьбе с изменением климата, против дальнейшей интеграции Великобритании в Евросоюз, ну, собственно, то, о чем мы говорим, против запрета на курение в общественных местах. Я, честно говоря, не помню, что там в Великобритании с курением в общественных местах. Я только знаю, что там очень дорогие пачки. Очень дорого.
Там сейчас, на самом деле, в общественных местах мало курится, правда. Вот. Но надо сказать, что Тереза Мэй, ведь, понимаешь, еще до 30 июня, вот до ее статьи,
колонки
в газете «Таймс», все прочили в будущие премьеры Бориса Джонсона. И это было понятно. Почему? Потому что он такой, так сказать, популярный относительно, такой популист, активный, на велосипеде едет, копна, так сказать, волос пшеничного цвета. Очень, кстати говоря, хорошо говорит, обладает безусловно ораторским мастерством. Но вот эта его экзотичность, вот то, что очень привлекло сейчас американцев в Трампе, более консервативных и более прагматичных англичан, а Джонсона толкнуло, и была целая, можно сказать, кампания «Останови Бориса». Так вот...
Говор, подождите, это кампания британцев или внутрипартии?
Нет, внутрипартии, ну, внутрипартии нет, нет, ну как, почему говорю, ну как, не хотелось... Он, кстати, поднял, что, так сказать, шансы его, так сказать, все-таки мало реализуемо стать лидером. Он тогда, именно с 30-го тоже, кстати, заявил о выходе из борьбы и стал искать себе всякие... Ну, как бы замены, что ли. Вместо себя выставлять какие-то фигуры, чтобы люди более близкие ему по взглядам, нежели Тереза Мэй. Но, насколько я могу сегодня судить, это у него не очень-то получилось. Тех людей, которые он выставлял себя, там были разные люди. Там и там, министр юстиции, и замглавы Минэнергетики. Это все персонажи, которые, я думаю, Тереза Мэй уступает.
Что интересно с Терезой Мэй, еще такой один аспект к ее личности, к ее портрету. Портрет мы послушаем совсем скоро от Николая Троицкого. В 2013 году Мэй призналась, что у нее диабет. У нее был диагностирован диабет первого типа, и она утверждала, что, несмотря ни на что, опасная болезнь не мешает ей исполнять свои обязанности. И она вот рассказывала в интервью газете Mail on Sunday. Это был настоящий шок, да, и мне потребовалось некоторое время, чтобы свыкнуться с этим. Диабет не влияет на мою работу, это всего лишь часть...
Жизнь. Но в мире несколько сот миллионов диабетиков в разных должностях и в разных странах. Вот. В наше время диабет, ну, может, болезнь, которая... Да, да, ну, есть много, сказать, во власти людей, а не только вовне ее. Вот, сказать, это болезнь, которая современная, если его не запускать и держать под контролем, то с Божьей помощью современная медицина позволяет с диабетом как-то в общем и целом справляться. Хотя он в принципиальном плане неизлечим. Вот, но как бы он купируется, и люди живут с диабетом десятки лет. Но неважно. Вместо...
А, кстати, вот это очень важный момент, знаете, и в эфирах даже наших на Эхе мы периодически к этой теме возвращаемся. Вот, например, в Соединенных Штатах, я не знаю, как в Великобритании, есть традиция, когда политики, президенты отчитываются о своем здоровье.
Нет, ну, извини меня.
И это очень хорошо. Я просто помню про Обаму.
Это обязательная процедура. Раз, по-моему, в год. И в полгода, не в год, по-моему, президент Соединенных Штатов делается такое полное обследование. И это обследование медицинское, его всестороннее становится достоянием публики.
Понятно, конечно, что все равно они могут какую-то информацию таить.
Не думаю.
Наверное.
А зачем?
А зачем? Чего народ не паниковал?
А чего народ уже паниковать? Ну, если известна процедура сменяемости власти, как она сменяется, каким образом, в случае чего. Если тоже в Соединенных Штатах там прописано, там, по-моему, что-то не 12 позиций, кто меняет кого, в случае чего, если. Если даже во время...
Ну да, хорошо.
Там, нет, зачем? Когда я все просто... проговорено и прописано.
Я вспоминаю, какого...
И почему народ должен паниковать от того, что легче или сильнее болеет президент? Дай бог ему здоровье, а дальше как Бог решит.
Я вспоминаю, как у нас это в стране происходит, когда Владимир Путин исчезает и начинаются какие-то
терроризирования
Пескова, спрашивают, что там.
Это больше у нас немножко такой массовой человеческой истерии и отсутствия достаточной политической культуры. Вот только поэтому. Потому что, ну, понимаешь, еще сложнее, это время меньше помнишь, хотя ты уже был жив, здоров, когда там болел Борис Николаевич, тоже по этому поводу было много всяких, по сегодняшний день всякого рода, где правда, где спекуляции, правду знал один сам Борис Николаевич, но он уже не может это ничего об этом сказать. Поэтому такая вот четкая информация по поводу болезни, отсутствия или наличия, она всегда, конечно, для граждан всегда полезна. Люди должны знать, как себя чувствуют их руководители. Еще одна деталь, мне кажется, очень важной, что, когда мы говорим о центризме, с одной стороны, вот смотри, вот правые скептики, евроскептики, очень критиковали Терезу Мэй за ее, как они считали, слишком либеральную позицию по вопросу мигрантов. А с левой стороны, говоришь, наоборот, она выставляла слишком жесткие барьеры для мигрантов. Вот это классическая позиция евроцентриста или британского центриста, какой, несомненно, является Тереза Мэй.
Мне хотелось бы знать, как Тереза Мэй относится к России, к Путину. Она скорее сторонник, не ну, скорее пока, противник.
Не, ну подожди, она пока на такой далекой позиции, что ей рассуждать.
Но я вот
темы,
не нашел никакой
информации. А не мог найти, потому что это не ее тема. Это не ее повестка дня, рассуждать о межгосударственных связях своей страны, она этим не занимается. Она не международник.
И... Я сейчас представил просто, например, Колокольцеву в интервью бы спросили, как вы относитесь к Обаме. Да,
то самое, что не сказал. Это смешно, конечно. Это же не их повестка.
Можно даже что-то ляпнуть.
Она может скорее ответить на вопрос. Там, как вы относитесь к организации борьбы с преступностью там, в России, в Китае там, я не знаю, или в Бангладеш? Это другой вопрос.
С российским капиталом в Лондоне.
Ради бога. Это то, что да. связано с ее профессиональной деятельностью. Вот когда она станет лидером профессиональной партии, да. когда станет премьер-министром, будь спокойно, она все эти вопросы ответит. И задут эти вопросы.
Я к тому, что сейчас вот это внутреннее голосование у консервативной партии идет, и я советую просто Терезе Мэй постепенно поднимать вот эти...
Ой, не волнуйся ты за нее! Ой,
политики.
Не волнуйся, Лешенька, ой, не волнуйся. Она очень профессиональный, очень опытный человек. Будь спокойно, она же очень серьезно много всяких бумажек и книжек перед сном читает. Будь спокоен. Я тебе уверяю, что она... очень серьезно готовится к той миссии, которую она пытается выполнять. То, что она донесла в своем ранце жезл британского премьера, до которого, сказать, что взять этот жезл осталось ей буквально, я думаю, несколько недель, так будь спокойно, она будет, она знает, как готовиться к такого рода должностям.
У нас остается совсем мало времени. Под конец скажу про результаты опроса, который у нас проводился на сайте Москвы. Мы спрашивали, как вам Тереза Мэй, хотели бы вы, чтобы вот она, министр внутренних дел Британии и кандидат на пост главы консервативной партии и возможный премьер-министр, возглавляла бы Россию. Чуть больше половины слушателей и посетителей сайта сказали, что они бы хотели видеть ее во главе России. Но голосование проводилось до нашей передачи. Возможно,
вообще, на будущий были год, на будущий год, можно сказаться, образуется неплохая компания подружек.
Меркель?
Клинтон, Меркель и Тереза Мэй. Вот эти три подружки, думаю, что они всерьез заставят о себе говорить уже всю мужскую часть политического эстеблишмента.
Но еще остался только Ле Пен во Франции.
Ну, вот у нее, кстати, я боюсь, меньше шансов.
А у нас Хакамаду в 2018-м? Нет?
Ну, как-то ты заканчиваешь на каких-то малоперспективных историях. Дай бог всем удачи.
Всем удачи, да. Желаю, это Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Я Алексей Нарышкин. Оставляем вас с Николаем Троицким. Он написал портрет нашей сегодняшней героини Терезы Мэй.
Всего доброго, спасибо.
Тереза Мэри Мэй, урожденная Брезьер, интересная женщина во всех смыслах, в том числе и просто как женщина, но прежде всего как британский политик. В какой-то мере, в известной степени, она возвратила к жизни некий намек на тень железной леди. Хотя сама 60-летняя дама этого титула покамест не заслужила. Да вряд ли заслужит. Не те нынче на дворе времена. Тереза Мэй в меру консервативна. В отличие от великой предшественницы, твердой и несгибаемой в принципиальных вопросах, она вынуждена применяться к новым стандартам толерантности и политкорректности в некоторых деликатных сферах, где ей приходится менять точку зрения и подстраиваться под линию партии. Иначе могли прогнать с должности министра внутренних дел. Но в двух главных темах и дискурсах Тереза Мэй старается демонстрировать твердость. Во-первых, это борьба с нашествием мигрантов. Отбросив фирменное европейское лицемерие, Тереза Мэй прямо заявила, что тут нечего делать людям крепким и вовсе не бедным, которые только изображают жертву. И от слов госпожа министерша внутренних дел не раз переходила к делу, вызывая злобу у мультикультуральных правозащитников, которые когда-нибудь похоронят европейскую цивилизацию. Во-вторых, отделение от Европейского Союза. Тут тоже Тереза Мэй последовательно и непоколебимо. Дескать, народ свое мнение высказал, нечего заикаться о повторном референдуме. Брексит так Брексит. Фарш невозможно провернуть обратно. С этими лозунгами и на таких принципах Тереза Мэй хочет прорваться во главу консервативной партии, а значит и в премьер-министры Великобритании. Похоже, что у нее получится. Но все равно история не повторится. И это будет не более чем слабая копия «Железной леди» былых времен.
48 минут.